Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru. Наталья Маркелова. То, чего нет. Иногда самые толстые тюремные стены мы выстраиваем для себя сами. Сами себя загоняем в капкан комплексов, в рамки привычек и стандартов, в трясину чувств, из которых не выбраться. Потому как нет вещи более хищной, чем наш собственный разум. Все остальные вещи — лишь иллюзии, сотворенные им. Женщина замерла на зимнем ветру. Ее ногое тело словно светилось в темноте. Андрею оставалось лишь сожалеть, что он не художник. Картина бы стала шедевром. Красивая обнаженная женщина, стоящая на снегу, залитом кровью. Свет фонаря освещает лишь ее. Тьма скрывает все, что не нужно видеть, и только дает намек на существование чего-то иного, жуткого. А снежинки падают и падают, тая на бархатистой коже. Андрей проснулся ровно в 6, принял душ, оделся потеплее и вышел из квартиры. Это был ритуал. Холодная вода, прогулка в парке, а затем крепкий кофе в кафе на набережной. Он выполнял это почти автоматически. Мысли же всегда были заняты чем-то иным, отвлеченным от происходящего. В те времена, когда Андрей еще работал, в его голове прокручивались обстоятельства дела, комбинации их решений. А когда работы не стало... Впрочем, это той прежней работы не стало. Не такой он был человек, чтобы валяться целыми днями на диване. Работа была, и она тоже требовала размышлений. Андрей Дорохов был писателем-фантастом. Так его именовали газеты. Сам он, правда, не считал, что пишет фантастику, но и не спорил. Очень уж не хотелось, чтобы его называли сумасшедшим, даже если это было полезно для имиджа. Когда-то давно Дорохов сам работал с такими вот сумасшедшими. Когда-то он был врачом. Еще до того, как начал служить в ТЧН. Андрей потряс головой, будто так можно было прогнать ненужные мысли. Сегодня он слишком много думал о ТЧН, это очень плохо. Во-первых, ему не хотелось вспоминать прошлое, а во-вторых, если он думает о ТЧН, то значит и о нем там думают. А вот это уже совершенно скверно. В кафе был новый официант. На Андрея он таращился во все глаза, видимо, ему уже сообщили о знаменитости, по которой можно часы сверять. В кафе Андрей всегда заходил в 8. Кофе оказался слишком горячим, но капризничать Дорохов не стал, просто отставил чашку и стал думать. Домой идти не хотелось. Он был почему-то уверен, что едва переступит порог своей квартиры, зазвонит телефон, и голос, который он услышит в трубке, нельзя будет не узнать. появилась мысль сбежать. Рвануть сейчас же домой и, не отвечая на звонки телефона, взять паспорт, деньги и уехать на год, на два, навсегда. Нигде не задерживаться надолго и никогда не планировать, где окажешься на следующий день. Средств хватит. И никакое ТЧН не найдет. Вряд ли они смогут вычислить своего лучшего агента. Хотя, возможно, за два года, что он не работает, появился другой лучший, а то и два. Не это пугало. Какой смысл им вообще за ним бегать? Просто это не было выходом. Это было непозволительной слабостью, которая принесла бы не меньше неприятностей и неудобств, чем голос в телефонной трубке. Это было одно и то же. Только в трубку он все же попробует сказать «нет». Попробует отстоять свое право на спокойную и тихую жизнь. Погрузившись в размышления, Андрей не сразу обратил внимание на девушку, сидящую за соседним столиком. Была она здесь, когда он заходил, или пришла позже, Дорохов не помнил. Раньше он в кафе эту девушку не встречал, и все же у него была твердая уверенность, что ее лицо ему знакомо. Неужели из ТЧН начали следить, предугадав возможность побега, или... Нет, это глупости, оборвал он сам себя. Андрей кивнул и улыбнулся девушке. Она наклонила голову на бок и внимательно посмотрела на него. Дорохову подумалось, что он поступает очень глупо. Со стороны это выглядит как заигрывание с хорошенькой незнакомкой. Скорее всего, девушка просто зашла выпить чашечку кофе или ждет подругу, и, возможно, даже узнала его, потому как видела фотографию на обложках его книг, а потому заинтересовалась, а он уже придумал себе черт знает что. Так и паранойю заработать недолго. Глотнув кофе, Андрей отставил чашку в сторону. Напиток успел остыть и теперь ничего, кроме отвращения, не вызывал. Утро было испорчено. Дорохов подозвал официанта, расплатился и, дав наставление по поводу кофе, вышел, едва удержавшись от того, чтобы хлопнуть дверью. Он слишком привык к каждодневным приятным мелочам наподобие хорошего кофе, чтобы менять свои привычки. Ветер закружил вокруг, больно ударяя в лицо колючими снежинками. Неожиданно вспомнился сон о темноте и кровавом снеге. Дорохов остановился. Ему показалось, что он вспомнил, у женщины из сна было лицо незнакомки в кафе. Но потом он урезонил себя. Это уже после он наделил сновидение подробностями этой реальности. Всему виной была его фантазия, и не более. Он уже два года прятался за этой мыслью о фантазии, но сегодня она почему-то не помогала. Сегодня все было не так. Проклятый кофе! Когда Андрей переступил порог своей квартиры, раздался телефонный звонок. Дорохов не стал играть в непорочную красавицу, а взял трубку и уверенным голосом поздоровался. «Доброе утро, Юрий Михайлович!»
«Я всегда знал, что ты лучше, Андрей!»
«Неужели до сих пор?» Дорохов придал своему голосу нотку иронии, и на самом деле все внутри него заледенело, а вот голос звучал спокойно, иронично, легко.
«А как ты думаешь, стал бы я иначе тебя беспокоить?»
«Ну дайте пококетничать, цену себе понабивать».
«О цене мы еще поговорим!»
«Нет, Юрий Михайлович, о цене говорить мы не будем. Я хочу думать, что вы позвонили мне так, от нечего делать, и так будет лучше для всех нас».
«Не будет».
«Я ушел. Я больше не могу, я сорвался, ясно?» Голос дрогнул.
«Это совсем другое. Это...»
«Вы хотите сказать, что это не будет такой дрянью, какое было мое последнее задание?» Дорохов прикрыл глаза и ясно увидел то, что пытался забыть. Ромку. Своего закадычного друга, одного из тех, кто основал ТЧН, но так и остался простым охотником.
ТЧН, будь оно проклято.
На эту организацию Дорохов вышел не случайно. Случайностей в мире вообще не бывает, Андрей был в этом уверен. Не было случайности то, что в психиатрическую лечебницу поступила женщина 45 лет, и то, что лечащим врачом у нее оказался он, Андрей Дорохов, и то, что он был убежден, потому что его так учили, что его пациентка больна. А потом не было случайностью, что в ночь полнолуния дежурил он.
Не было случайностью, что он зашел выпить чая в сестринскую и поболтать с Лидочкой, а потом задержался для того, чтобы помочь этой милой молодой женщине нарезать дурацких снежинок из бумаги для украшения отделения к наступающему празднику. И не было случайностью, что когда в отделении раздался шум, он, улыбнувшись медсестричке, заявил, чтобы она не отвлекалась от важной работы по продвижению праздника в массы, а причину переполоха выяснит он сам. И то, что он остался жив, тоже не было случайностью. Андрей даже не осознал вначале, что тогда увидел. Первой мыслью было только то, что это сон, навеянный рассказами пациентки. И только потом пришло осознание, что все происходит наяву. Отделение было залито лунным светом. Свет был неестественно желтым. На полу лежали яркие световые квадраты, разделенные на еще более маленькие квадратики, точные копии зарешеченных окошек. Зверь стоял как раз на таком световом пятне. На его теле, как насмешка, был порванный больничный халатик. У ног существа лежала Машенька. Всеми любимая в отделении больная, врачи и пациенты считали ее блаженной. Родных у Машеньки не было, в дом престарелых ей было еще рано, и в больнице держали ее из жалости. Теперь же трупик блаженный, разорванный плюшевой игрушкой, валялся у ног оборотня. Андрей помнил, как ему вдруг нестерпимо стало жалко Машеньку, так что он даже перестал бояться. К тому же, чего бояться? Можно бояться войны, голода, безденежья, убийц, хулиганов, пожара, но не оборотня. Ведь оборотней не существует. Он сам учил этому больных. Учил, что их кошмары просто болезни, всему можно найти разумное объяснение. А главное, он верил в то, что говорил им. В руке врача оказались обычные ножницы, которыми несколько мгновений назад он вырезал снежинки. Не серебряные, не освещенные. Просто ножницы. А потом приехали из ТЧН. Тогда это была лишь небольшая организация, держащаяся на добровольцах, которые вознаграждения-то не получали. Просто им было интересно присутствовать там, где происходило нечто необычное. Андрею повезло, кто-то из оперативников сообщил знакомому из ТЧН. Не случись этого, все первые полосы газет пестрели бы заголовками типа «Врач психушки сам свихнулся! Убитая пациентка! Кровавые ножницы!» А так дело было замято, зачищено, скрыто. А вот те самые кровавые ножницы Дорохов хранил, более того, считал талисманом. Тогда Ромка и позвал его, Андрея Дорохова, в ТЧН. Вначале это было в виде хобби. Потом ими заинтересовались, нашлись богатые спонсоры, после подключилось правительство, и ТЧН стало нечто вроде группы «Альфа», в своем жанре, конечно. Правда, еще более засекреченной. Платили за эти секреты тоже хорошо, да и втянувшись, человек уже не мог себя представить без этой работы. Это было так ярко, так необычно, что уйти было практически невозможно. Это была привычка, зависимость, откровение. Андрей не думал уходить, пока они с Ромкой не наткнулись на ту тварь в подвале обычного Тверского дома, где два ублюдка изнасиловали, а потом убили девчонку. Убили жестоко. Около сотни ножевых ранений по всему телу. Кровь текла ручьем. Кровь — это больше, чем жидкая жизнь. Кровь и боль способны разбудить тех, кого не стоит даже упоминать. ТЧН прибыло на место. Из двери, ведущей в подвал, пахло тяжело, гнилостно. Когда Андрей навел в темноту свет фонаря, по сторонам шарахнулись тени. Ромка вошел в подвал первым и тут же упал, но мгновенно поднялся на ноги. «Ничего тут нет», — сказал он пустым, холодным голосом. «Пошли». И стал подниматься по лестнице к свету. Андрей увидел его лицо и похолодел. Все было так же, все, и веснушки, и нос картошкой, и пухлые губы, но от всего этого веяло такой злобой и ненавистью, что Дорохов понял, если выпустить это, то миру конец, и не выпустил. А потом Андрей Дорохов уволился. Его понимали, но никто ни разу до сего момента не добрал номер его телефона и не позвонил просто так. Он и сам понимал, но все же не мог понять, почему. Почему обычная, стандартная проверка места преступления обернулась таким кошмаром? Почему эта тварь выбрала носителем именно Ромку? Ни тех подонков, ни мертвую девочку, ни десяток милиционеров, сновавших там до их приезда, ни даже бомжа, что обнаружил трупик и сообщил органам, а именно Ромку, его друга Ромку. Было ли это случайностью?
Все это пронеслось в голове очень быстро.
«Андрюша!»
Голос в трубке стал мягким, почти ласковым.
«Надо!»
«Кому?»
«Тебе надо, только ты сможешь, я в тебя верю!»
«Там что у вас, работать некому? Пошли кого-нибудь, пусть тварь прикончит!»
«Посылал!»
«И что?»
4 замерзших трупа, она даже зацепки не оставила.
Она?
На месте преступления, как подпись, отпечатки босых женских ног и больше ничего.
Я вне игры.
Мне нужен охотник.
Что, у тебя нет других?
Есть.
2 мальчиков и девочка пришли к нам совсем недавно, еще совсем зеленые. А прочие? Была ведь команда.
Последние погибли 2 дня назад. А группы захвата и уничтожения проку не будет. Мы же ничего не знаем об этой твари.
Пошли этих мальчиков. Научили же их чему-то. Дорохов аккуратно повесил трубку. Открыл бар, достал оттуда бутылку водки и рюмку. Налил полную, выпил, морщась. Алкоголь он не любил, но данный поступок был не признаком слабости. Просто нужно было помянуть ребят. Это было неписанное правило, наподобие 3-го тоста, который пьют молча, вспоминая всех, кто далеко, и тех, кого больше нет и никогда уже не будет. Андрей вспомнил ребят. Каждого он знал по имени и в лицо, хотя охотники обычно работали в одиночку или парой. Андрей работал с Ромкой. Дорохов налил еще и помянул Ромку. Подойдя к телефону, Дорохов набрал хорошо знакомый, отчеканенный в памяти номер.
«Слушаю».
Голос, который он услышал, был непривычно усталым.
«Я согласен».
Мальчики и девочка оказались действительно зелеными. На Дорохова они смотрели, как на ожившего Ильича пионеры. Девочка даже притащила с собой его новый роман «Осколок» и нерешительно топталась на месте, стесняясь попросить автографа, а когда Андрей взял из ее рук книгу и подписал «коллеги» от автора, ему показалось, что коллега сейчас повиснет у него на шее. Вовремя пришел Юрий Михайлович Чагин. С тех пор, как Андрей видел его последний раз, старик совершенно не изменился. Все такой же подтянутый и спокойный. Военную выправку не скрывали даже потертые джинсы и вытянутый свитер, но зато подчеркивали до блеска натертые ботинки. За ним следовали ветераны ТЧН. 10 человек, и улыбки их были искренние, в этом Дорохов не сомневался. Они действительно были рады его видеть, и он оттаял впервые за эти 2 года. Но рабочий день начался, и вскоре в конторе стало пусто, даже пионеры куда-то сгинули. Остались лишь Мишка из группы захвата, Чагин и Андрей.
«Нелегко нам пришлось, особенно в последние полгода. Нечисть прет, как взбесилась, а старых работников становится все меньше. Кого задрали, кто на пенсию вышел?»
Мишка вздохнул и налил чаю.
«Ты найди ее».
Чагин откусил от пряника и задумчиво уставился на содержимое продукта, точно подозревая, что монстр залег в начинке. «Найду». Андрей сказал это, безрадостно покосившись на гору макулатуры на своем столе. Гора была приличная. Все это было о доставшемся ему монстре. И как только с такими знаниями они до сих пор не поймали девицу.
Хотя, насколько он понял после беглого просмотра бумаг, это действительно была макулатура. Интересные сведения уместились бы в паре строк. Убивает лет 5, только зимой. Отпечатки женских ног на снегу, более никаких следов нет. Убивает только женщин и всегда жестоко.
«Оборотень, 100%, сказал Мишка.
«Следов зверя не обнаружили». Андрея это беспокоило, и даже очень. Конечно, всегда интересно работать с новой тварью, еще никому неизвестной и неизученной, но за такие знания было принято платить кровью, чаще своей собственной.
«Снегом заносит?»
«Всякий раз снег?»
«Наверное. Если нет, то что тогда?»
«И почему только женщин?»
«Женщина убивает женщин. Нелогично. Обычно как-то тяготеют к противоположному полу, или мешанина идет, но... Ну, я еще понимаю, когда самцы дерутся, территория самки, то все, но тут...»
Юрий Михайлович отчаялся найти монстра в прянике и засунул в рот оставшуюся половину.
«А может, она лесбиянка?» — хохотнул Мишка.
«Не смешно», — отрезал Андрей и поднялся.
«Ты куда?» — спохватился Чагин.
«Охотиться». «Охотник — это призвание». Для этого талант нужен. Потому в ТЧН их уважают превыше всех остальных. И в то же время охотник — это самая беззащитная фигура, если что, первым на зуб попадает. Потому охотников мало, потому ценят того, кто работает долго, потому как не дурак, потому как матерый
и боятся.
Так как чем дольше век охотника, тем менее в нем остается человеческого. Нет, он не меняется, не превращается в кровожадного монстра, но и не человек уже. Чужое и тем и другим существо, живущее только жаждой охоты, запахом следа и упоением погони. Охотник становится врагом самому себе, потому как зачастую за собственным азартом не замечает, что уже полностью забрался в раскрытую пасть монстра. Утро было обычным. Душ, прогулка, кофе. С того дня, что изменил привычный ход событий, прошло 2 недели. Андрей знал уже многое, но и многое оставалось загадкой. Февраль подходил к концу, и словно напоследок на улице стояли такие морозы, что даже во всегда теплом кафе было прохладно. За столиком напротив Дорохов вновь увидел ту самую девушку. Последнее время она часто приходила в кафе и улыбнулся ей. Незнакомка ему определенно нравилась. Сегодня она выглядела очень грустной. Андрей допил кофе, на сей раз соответствующий его вкусу, и подошел к столику девушки.
«Вы грустите?»
Она подняла на него большие глаза, то ли светло-серые, то ли светло-голубые, он не разобрал, и кивнула.
«Я присяду?»
Она вновь кивнула, внимательно его рассматривая.
«У вас что-то случилось?»
«Нет».
Ее голос был звонким, точно очень сильно натянутая струна.
«Я просто вспомнила одну очень старую семейную историю. О кошке».
«Я писатель», — Дорохов улыбнулся. «И я очень люблю старые семейные истории о кошках. Расскажете?»
Девушка пожала плечами, как бы говоря, почему бы и нет.
«Бабушка рассказывала...»
Она запнулась, подбирая слова.
«Знаете, кошка в деревне ведь не просто украшение интерьера. Кошка призвана, чтобы мышей ловить, добро стеречь. А когда кошка стареет, заводит новую. Вот у моего прадеда и состарилась кошка.
Говорят, красавица была, беленькая, пушистая. Должно быть, барский кот после себя потомство оставил. Такую вся семья любила, а больше всех прадедова маленькая дочка. Кошка стала старой. Что ж, пусть век доживает. Завели другую.
Но вот беда. Старая от обиды начала сливки с молока слизывать, отодвинет носом блюдце с кувшина и вылакает, что повкуснее, а то и сам кувшин уронит. А времена тогда были и так несытые. Прадед как-то собрался в город. Запряг лошадь в сани и Мурку с собой прихватил, да в зимнем лесу на полдороге и выбросил. Кошка из сугроба выбралась, отряхнулась, да и в обратный путь потрусила.
Прадед ругнулся, но думает, бог с ней. Дойдет, пусть живет.
А когда из города возвращался, что-то больно кольнуло под сердце. Пришло ощущение беды. Он лошадь быстрее погнал, но не успел. Дочь его, девчушка лет 6, как про кошку узнала, так и убежала втихую любимицу искать. Нашли их потом. Девочка, на коленях у нее кошка. Как живые, только заиндивелые все. Как уж, говорят, клял себя мой предок. Понимал ведь, что все из-за него. Выяснилось потом, что соседский кот сливки слизывал. Да уж не воротишь сделанного. И еще больше, как пощечина жгло, что кошка, несмотря на то, что ее выгнали, осталась с девочкой, так и грела ее до самого конца своим маленьким тельцем, а могла бы и в ветвях дерева от холодов спрятаться, и в дупле, где потеплее, отсидеться. Нашла бы способ, кошка была умная.
«Почему вы это вспомнили?»
«Да так».
Девушка замолчала. А потом посмотрела Дорохову прямо в глаза и спросила:
«А разве ты не знаешь?»
И он понял, что знает, и очень давно, но только не хочет в это верить.
«Не жаль тебя?»
«Почему?» Дорохов ощутил, как все внутри него задрожало.
«Иногда ведь ножницы не помогают. Зачем носить в кармане лишний груз? Разве ты забыл, что монстров убивают не оружием, а верой?»
Дорохову стало страшно. Но он не хотел верить своим мыслям, интуиции, собственным ушам тоже. Потому встал и пошел прочь. Почти побежал. Андрей понял, что опоздал. Понял это отчетливо и просто, но не ощутил горечи. Он вышел из машины, оставив дверцу распахнутой, чтобы щелчок замка не вспугнул тишину, и двинулся через снег к неподвижно стоящей обнаженной женщине. Она повернулась на скрип шагов и посмотрела на Андрея прямо и уверенно. Он узнал ее и не удивился. Только как-то вяло подумал, что не взял с собой никакого более-менее серьезного оружия. Но эта мысль не пугала. Наоборот, приносила облегчение. Будь у него с собою что-то, он обязательно убил бы эту красоту, а так он и сам был беззащитен. И все же чувствовал горечь от того, что его предположения оказались правильными. Горечь походила на изжогу, только эта изжога была в сердце.
«Здравствуй, охотник!»
Голос девушки звенел. И только сейчас Дорохов обратил внимание, что снег у ног ее весь залит кровью, а она чиста. Ни капельки не портила белизны ее кожи.
«Почему молчишь? Страшно?»
«Нет, я уже видел подобных тебе. Причем немало. И, как видишь, жив».
«Немало? Врешь! Я одна такая!»
Она горестно рассмеялась и сделала шаг по направлению к мужчине. Дорохов автоматически отступил.
«Боишься?»
«Просто не хочу умирать».
«Я не буду убивать тебя».
Девушка помолчала и добавила чуть слышно.
«Наверное. Это ты пришел за моей жизнью? Чем же ты уничтожишь меня?»
Дорохов поднял руки, показывая, что они пусты, и уронил их в безвольном жесте.
«Как глупо!»
Девушка посмотрела ему в лицо.
«Что же мы будем делать? Неужели просто стоять вот так на морозе, пока оба не заледенеем?»
«Не знаю».
«А мы с тобой, охотник, очень похожи».
«Чем?»
«Мы оба не знаем, что же нам делать дальше».
В ее глазах мелькнули слезы. «Если я не остановлю тебя, ты так и будешь убивать».
«Если я не убью тебя, ты заберешь мою жизнь».
Ситуация впрямь безвыходная. «Скажи, как ты узнала про ножницы?»
«Я многое знаю, как и то, что они до сих пор лежат в твоем кармане. И потому мне жаль тебя. Ты слишком привык доверять вещам. Ты изменился, охотник. Если б ты теперешний встретил своего первого монстра, он загрыз бы тебя, потому что у тебя есть рамки. Ты веришь в вещи, а не в себя. Ножницы — это ничто. Ничто утренний кофе, которым можно испортить тебе весь день, и память тоже ничто. Потому что это только груз. Так же, как пусты надежды на завтра.
Слишком путанно, не находишь?
Может, и путанно. Но я иногда просто физически чувствую, как этот мир пытается меня уничтожить.
Еще бы. Ведь по твоему следу идет охотник.
Свой охотник есть у каждого из нас.
Почему ты убила эту женщину? Андрей посмотрел на снег. Самого трупа ему видно не было, темнота.
Раз ты нашел меня, то должен знать.
И все же расскажи. Я хочу услышать это от тебя. Метель взвилась вокруг ног женщины.
Она была шлюхой.
За это ты порвала ее на части?
Это было самое малое, что я могла сделать.
Как ты это сделала?
Ты торопишься умереть?
Метель стала сильнее, и вдруг Андрей увидел, как снег приобрел очертания. Огромная белая кошка выступила вперед, не оставляя следов, и обвилась вокруг девушки. Они слились мгновенно, став чем-то, что не имеет названия, такого зверя нет. Но он стоял перед Андреем, напоминая все еще кошку, только не клыками, торчащими из пасти, и не размерами. Зверь сделал шаг вперед, и взгляды снежного монстра и человека встретились. Тварь разинула пасть. Андрей закрыл глаза, не было никаких мыслей. Он просто осознал, что сейчас его разорвут или заморозят, и все закончится.
Время шло, но ничего не происходило. Дорохов открыл глаза. Перед ним вновь стояли девушка и кошка. Девушка гладила снежную шерсть, и Андрею показалось, что он слышит мурлыканье.
«Почему ты не убила меня, как прочих?»
Девушка пожала плечами.
«Может быть, потому что ты не хотел убивать меня? А может быть, потому что мы так похожи?»
Дорохов отошел к машине и жестом пригласил девушку в салон. «Поговорим?» Она послушно села в машину и закрыла дверь, а кошка рассыпалась снегом. Андрей подумал про себя, что вряд ли его спасет хрупкая конструкция автомобиля, если что, и опустился на сиденье с другой стороны, протянув девушке свою куртку. «Как тебя зовут?»
«Вера».
«Кто ты?»
«Ты хочешь узнать, что я за существо?»
«Да».
«А с чего ты взял, что я знаю?»
«Должна знать».
«Правда? А вдруг...»
«Это кошка, к примеру. Ведь она имеет связь с той историей, что ты мне рассказала в кафе».
«Кошка — единственный мой друг. Только не говори, что еще ты».
Вера рассмеялась. «Не скажу».
«И то хорошо. Знаешь, я долго думала. Наверное, я знаю, кто я, но, может, и ошибаюсь. В детстве бабушка рассказывала мне историю моего рождения. Я ведь из деревни. Бабушка у меня была самая, что ни на есть, обычная деревенская старушка, измотанная и согнутая работой. А еще сказки любила рассказывать. Она мне и мать заменила. Я ведь раньше думала, что рассказы про кошку были лишь для того, чтобы меня утешить, придать моей жизни хоть какую-нибудь значимость. Так они и растили меня с дедом, пока я им не поставила над могилками крестики и не уехала в город».
«А родители?»
«Отца сманила к себе какая-то заезжая шлюха. Я его и не видела никогда. А мать моя была учительницей, и даже когда мной ходила, все до последнего дня не могла учеников своих оставить. Как-то поздно возвращалась из школы напрямки через поле к дому, ее и скрутили схватки. Бабка моя тревогу забила, но пока то да сё, пока в школу сбегали. Пока назад побежали, поздно было, холод стоял страшный, роды были тяжелыми. Бабушка рассказывала, что ветер толкал от школы все в поле, а они поперек не слушали. А потом бабушка увидала темный холмик и побежала, падая. А когда уже совсем близко была, говорит, что поднялся снег, и увидела она кошку. А между лап у кошки я лежала, в везенку материнскую завернутая. Кошка поднялась, да в темноте пропала. Меня она отогрела, а мать мою не смогла.
Да.
Андрей ожидал разгадок, но не таких. Как ты все же научилась с ней сливаться?
Не училась я. Замуж вышла, жили как все. А потом, когда пару лет вместе прожили, муж начал все позже домой приходить, по праздникам работать. Ругались, ссорились. Я ведь его очень любила.
Вера улыбнулась.
Знаешь, что такое ревность? Когда всех ненавидеть начинаешь, и себя в том числе. Нет страшнее чувства. Хочется разорвать всех и каждого и плакать, плакать. В общем, ждала я его как-то вечером, ждала и не вытерпела, вышла на улицу. Ветер, снег. А я иду, подняв воротник, и думаю, что вот встретится он мне, а я ему на шею кинусь и разревусь. А потом вижу два силуэта под фонарем. Мой муж другую целует, и морозом нипочем. Я никогда в жизни не ощущала себя такой одинокой, такой ненужной и брошенной. Смотрю, расстались. Он домой, она в сторону гаражей по тропинке. Я за ней решила, выскажу все в глазах. Нагнала. Она как узнала, кто я, так и рассмеялась. «А правду, — сказал Валик, — так моего мужа звали, — что ты мышь серая. Захочу, — говорит, — и бросит он тебя, только не хочу этого, а с ним буду. Очень страстно он меня любит, подарки, цветы, а секс какой!» Каждое слово как камень, боль страшная, откуда-то изнутра вдруг такая ярость во мне поднялась. Я и прыгнула. Она не ожидала, но все равно сильнее меня оказалась. Отбросила прямо в снег, а снег взял и поднялся вместе со мной, с моей болью и ненавистью вперемешку. Место было пустынное, тихое. Кричи, не докричишься. Ох, какой у той шлюхи взгляд был! Какой страх, какая растерянность! Дорогого стоило. Жалею, что слишком быстро убила. Нужно было медленнее. Как дома оказалось, не помню, только раньше Вали. Спрятала свою одежду, вся ведь в клочья разодрана была, и платье, и пальто.
А потом?
Потом развелась. Не верила я ему больше, да и забыть слов этой мрази не могла. Была бы возможность, еще раз убила бы. Только как зима, так чувствую, муть поднимается, в груди тесно становится. Кошка со мной, едва выпадет снег, но убиваем мы лишь в метель. Я в такие дни даже мысли окружающих слышать начинаю. Да мне ведь многое не нужно. Я ведь ни мяса не ем, ни крови не пью. Мне страх, ужас в их глазах награда. А вот что там лежит, больно хвастаться любила, что свою подружку в чем угодно заменить может. Хошь в деле, а хошь в постели у мужа, а у подружки двое детей. Вот и позвала она меня.
Позвала?
Я ведь сама жертв не ищу. Я на зов прихожу, как джин. На боль, ревность, ненависть. На все то, что сама когда-то ощутила. А там не успокоюсь, пока не убью.
Да ты и есть джин. Только он раб лампы, а ты... собственной ревности и одиночества. Ты много мне рассказала о вещах, обо мне, но... попробовала бы ты хоть раз заглянуть в себя... чтобы понять свою собственную ограниченность. Она пожала плечами.
Наверное, ты прав.
И замолчала. Только было слышно, как стонет ветер. Дорохов сидел на заднем сиденье своего автомобиля рядом с красивой, обнаженной женщиной, которую не трогал мороз, потому как холод в ее душе был намного сильнее того, что принесла зима, и думал о несправедливости судьбы. Рядом с автомобилем бродила большая белая кошка, то рассыпаясь снегом, то собираясь вновь, существо, которое возникло благодаря человеческой жестокости и собственному доброму сердцу. Призрак, спасший ребенка, пришедший на зов человеческой боли и помогающий в меру своего понимания и разумения. Тут не было зла в том смысле, в котором Андрей понимал его. Тут были обманутые надежды и страх.
«Ну, что, охотник, делать будешь?»
Андрей посмотрел на Веру. «А ты?»
«Скоро зима закончится. Снег будет таять, кошка уйдет».
«И как ты будешь жить?» Она дернула плечами. «А ты никогда не думала освободиться, освободить ее и себя? Перешагнуть эту боль, ревность, страх, просто простить весь этот мир? Может, нужно убивать не женщину, а свою ревность? Задуматься, наконец, над тем, что ты делаешь?»
«А ты сам?»
«Я?»
«Ты охотник. Разве ты сам когда-нибудь задумывался над тем, что ты делаешь?»
«Я чищу мир».
«Представь, я тоже. Но разве это что-то меняет?»
«Давай изменим, но вместе».
«Давай».
«Тогда мой ход первый. Просто уходи». Она скинула куртку, вылезла из машины и слилась с кошкой. Огромный снежный зверь поплыл по ветру вдаль от машины. Охотник остался один. Он знал, что делать. Утром Андрея разбудил звонок Чагина. Дорохов взял трубку и на свое недовольное «алло» услышал:
«Андрей, ты что, умер?»
«Хороший юмор», — буркнул Дорохов.
«Смешной. Ты на часы взгляни, или ты заболел?»
На часах был полдень. Андрей на всякий случай выглянул в окно. Нет, действительно, полдень, и рассмеялся.
«Чего гогочешь?»
«Так просто. Радуюсь заслуженному выходному. Суббота ведь».
«Дурак! Тебя Мишка 3 часа в кафе прождал. Хотел узнать, как охота прошла. Волновался, а потом ко мне прибег».
«А чё не ко мне?»
«Так ведь ты же 10 лет каждый день в кафе наведываешься. Всегда в 8, а сегодня...»
«Сегодня, Юра, я начинаю новую жизнь».
«Чего?»
«Да-да. Прежнего, помешанного на мелочах и обрядах, Дорохов больше нет. Нет моих привычек, нет моих заморочек. Я даже свои волшебные ножницы вчера выкинул. Устал. К черту вещи, к черту размеренность жизни. Вот пойду сегодня и влюблюсь. Хотя бы в нашу девочку-охотника. А как ее там?»
Чагин, похоже, на том конце трубки потерял дар речи. А потому просто сопел, но громко и внушительно. Трубку вырвал из его рук Мишка и заорал:
«Охотник, ты хренов! Утром на окраине города еще один труп женщины нашли!»
Внутри Андрея все оборвалось. Неужели снова? Неужели весь вчерашний разговор ничего не принес, и она убивает вновь?
«Та самая по отпечаткам полностью совпадает!»
«Что совпадает?»
«Ну, те самые отпечатки рядом с жертвами! Они этой покойнице принадлежат!»
Андрей почувствовал, как пальцы, сжимающие трубку, немеют, становятся чужими. «Значит, ушла».
«Кто ушел? Кто?»
Андрей повесил трубку, опустился на диван и закрыл глаза ладонями. Он вспомнил, что ему снилось в эту ночь. Счастливые женщины и кошка, бредущие сквозь метель, свободные от мира вещей, боли и одиночества.
Voice in the hall. here I stand the accused. Time. With your fist in my face.
Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.